Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Александр Баркова. Я преподаю мировую мифологию еще с 90-го года. И мы начинаем сегодня говорить о славянской мифологии. И говорить о ней более чем сложно, потому что в том самом 90-м году, с которого я преподаю мировую мифологию, было очень мало материала. Что у нас было? В первую очередь два тома «Язычество древних славян», «Язычество Древней Руси», академика Рыбакова. Были работы позднее ставших академиками Топорова и Иванова, это исследование в области славянских древностей, и книга их друга Бориса Успенского «Разыскание в области славянских древностей». Другие работы, собственно, современных нам авторов, тогда еще не вышли. Не появилось тогда и очень много всевозможной современной отсебятины, о которой отдельный разговор. Работы дореволюционных авторов, в частности, работа Гальковского по борьбе христианства с язычеством, которая, соответственно, содержит огромное количество информации о язычестве как таковом, то есть о том, против чего боролись, эта работа была доступна только в очень крупных библиотеках, в читальном зале, то есть она была недоступна широкому читателю. Гальковского, в общем, мы знали через Рыбакова. Работы по русскому фольклору к исследованию русского язычества не имели вообще никакого отношения. Поэтому я, кстати, у нас на филфаке МГУ кафедры русского фольклора никак не относился, а она ко мне относилась отрицательно. И свои работы я делала на других кафедрах. Были исследования академика Никиты Ильича Толстого, посвященные живому состоянию фольклора народной культуры сначала в Полесье, а после Чернобыля экспедиции стали ездить на Западную Украину, и я тоже туда немножко в составе этих экспедиций ездила. Были, собственно, толстовские работы. В те годы, то есть в 90-е, в начале 90-х, еще не вышло 5 томов славянских древностей под редакцией Никиты Ильича Толстого. И я хочу заметить, что эту книгу я, собственно, этот пятитомник, который сейчас скачивается в интернете одним движением мыши, этот пятитомник я всячески рекомендую всем, кто интересуется славянской мифологией, кто интересуется славянской народной культурой, чтобы читать подлинные тексты, подлинную информацию, а не всевозможную современную отсебятину и неоязычество. И, кстати сказать, еще, кто хочет не 5 томов, а покомпактнее, я очень рекомендую мифологический словарь под редакцией Никиты Ильича Толстого, а также работы Елены Левкиевской, я имею честь знать ее лично, мы ездили вместе в экспедиции, сейчас она доктор наук, что совершенно справедливо, и ее популярные работы по славянской мифологии, ну и тем паче ее научные работы. Это действительно тот материал, который безупречно проверен наукой, потому что Никита Ильич Толстой был человеком чрезвычайно осторожным, поэтому у нас с ним были сложности в общении, он всегда меня критиковал за излишнюю научную смелость. И я, когда проходили годы, в общем, принимала его критику, но пока я была студенткой, это было довольно, разумеется, сложно. Иными словами, если 25 и более 25 лет назад, в том самом 90-м году, у нас была проблема, что читать, кроме Рыбакова, и я не сегодня, позже в этих лекциях объясню, почему лучше читать, как ни странно, Рыбакова, чем Топорова и Иванова, хотя к Рыбакову у меня очень много претензий, и я эти претензии изложу. Так вот, 90-е годы, начало 90-х годов – это проблема отсутствия литературы, крайне ограниченный список литературы в доступе. То есть сейчас мы с вами находимся в прямо противоположной проблеме. То есть сейчас вы можете пойти практически в любой книжный и без особого труда купить там книгу на тему «Все народы мира происходят от славян за исключением евреев». 5000 лет назад славяне пришли в Индию или, как вариант, приехали на мамонтах в Индию и, значит, привезли с собой слонов. Ну или мамонты облысели и стали индийскими слонами. Я, конечно, иронизирую, но, к сожалению, в моей фразе гораздо больше правды жизни, чем иронии. Потому что идея «все народы мира происходят от славян за исключением евреев» – это, к сожалению, идея, которая нынешним интернетом более чем широко распиарена. Вы без труда найдете в интернетах огромные списки славянских богов И вы, опять же, без труда найдете энное количество списков, какой славянский бог, какому богу-богине приходился, каким родичам, то есть родословный в духе древнегреческих. Я сразу хочу обратить ваше внимание вот на что. Первое. Про славянских богов нам известно очень мало. Про их родословные нам известно практически ничего. То есть, если вы видите книгу, где славянские боги поставлены между собой в некие родственные отношения, вы можете смело сдавать ее в макулатуру. Это древняя мифология, автор жив. Как язвили в свое время искусствоведы, они говорили, икона 15 века, автор жив. Ну, а у нас с вами, как вы понимаете, вот так. Собственно говоря, славяне как этнос появляются, ну, где-то примерно в V веке нашей эры, когда это четко вычлененный этнос. Если у вас получаются более древние славяне, то есть вы читаете про тысячелетнюю, многотысячелетнюю историю славян, сразу же отсекаем. Это все измышления малообразованных людей. Если вы видите книгу, в которой все языки мира сводятся к русскому языку, причем не к древнерусскому, которого автор книги не знает, а к современному русскому языку, ну, это не то, что в макулатуру не годится, а как это называется-то. В советское время такую книгу в туалет отправляли для удовлетворения естественных надобностей в качестве бумажки. Ни на что больше она не годится просто. Вот в такой вот жесткой модальности. Именно так. Как отличить качественную информацию от того, что я попытаюсь вежливо назвать, ну, как бы младонаукой, да, то есть понятно, что всю эту чушь собачью пишут люди, влюбленные в русскую культуру, пишут люди, которые хотят, чтобы у нас было не хуже, чем у греков, и если до нас мифология не дошла, то надо ее выдумать. Как отличить? Очень простой признак. Ну, во-первых, самый надежный вариант – это свериться со славянскими древностями и с мифологическим словарем под редакцией Толстого. Если же эта сверка информации вам не помогает, то другой очень простой, очень надежный критерий. Поскольку мы живем во время не только интернета, но и Яндекса с Гуглем, погуглите информацию о том, что бог такой-то находился в родстве с богом Секим-то, да? И если вы получите 125 вариантов, какому богу тот и другой приходились с родственниками, то понятно, что все это выдумано 125 современными авторами. Те, кто выдумывают нам сейчас древнюю славянскую мифологию, они, в общем, читали того же самого Рыбакова, того же самого Топорова Иванова, того же самого Успенского. Они читали один и тот же корпус основных текстов, где сообщаются факты. И поэтому факты у всех этих авторов совпадают. А отсебятина логична у каждого на свой художественный вкус или его отсутствие. И поэтому то, что общее у самых разных авторов, это логично восходит к некоему надежному первоисточнику. Разнобой, понятно, 21 век. Другой вопрос. Что общее может тоже быть чушью собачьей. И об этой чуши собачьей мы прямо сейчас будем говорить. Я имею в виду Велесову книгу. С Велесовой книгой ситуация вполне простая и однозначная. Сейчас ее подлинность не надо доказывать даже современным неоязычникам. То есть они знают, что это подделка, если это умные неоязычники, а глупые нас не интересуют. То есть это текст, который был написан в 50-е годы 20 века Миролюбовым в Америке. Был им написан на дощечках. Прорези этих дощечек известны, но никто никогда не видел сами дощечки. Даже, в общем-то, практически нету их и фотографий. Ну, потому что фальсифицировать текст – это дело тоже, в общем, довольно легко распознаваемое. Но фальсифицировать дерево невозможно технически. Я имею в виду выдать современное дерево, да, дерево, которое там срубили 10-20 лет назад, за дерево 200-летнее. Это ж, вы понимаете, какие ухищрения нужны. И поэтому, конечно, Миролюбов, сделав эти самые дощечки, их в итоге вполне благоразумно никому не предъявил, потому что то, что это не дощечки хотя бы, так сказать, там, 19 века, это, естественно, было бы определено навскидку. Я не буду тратить время на подробный разбор Велесовой книги по двум причинам. Причина первая. Любой человек, владеющий древнерусским языком, а все-таки